Я, может быть, еще кое-что скажу. Может быть, оно нам с вами пригодится, поскольку мы с вами поговорили о грехе, о зле, в данном случае, как о грехе. Повторяю, с христианской точки зрения, зло – это грех. Не нарушение природы, а грех. То есть нарушение отношений между человеком и Богом. Не страдание – зло, а, повторяю еще раз, грех как таковой. Это очень серьезное отличие христианского понимания зла от, я бы сказал, ну, обще так принятого, да, гуманистического, если хотите, да, общезначимого. Так вот, это грех. Но какой грех? Личный. Личный грех. Даже то повреждение природы, которое мы именуем первородным, то есть смертность, тленность и страстность, о которой пишет Максим Исповедник. Кстати, я взял эту цитату, чтобы еще раз сами ее заслушали. «Господь же, взяв на себя это осуждение за мой добровольный грех», он говорит от лица Адама, «за мой добровольный грех, я имею в виду, взяв страстность, тленность и смертность человеческого естества, стал ради меня грехом по страстности, тленности и смертности, добровольно облачившись в мое осуждение по природе». Видите, стал ради меня грехом по страстности, тленности и смертности. Можно эти слова понять так, что будто вот эти вещи, страстность, тленность и смертность, есть грех. Речь идет не об этом. Я уже с самого начала вас предупреждал, что понятие «грех» употребляется в разных смыслах. Грех как нарушение воли Божией и грех как любое повреждение нормального существования природы, в частности, природы человека. Если в первом случае грех является тем нарушением, которое делает человека преступным и виновным перед своей совестью и Богом, то второе нарушение, как изъян природы, не является таковым, но называется в Священном Писании и часто у отцов тем же самым словом. Не удивляйтесь этому. В языке, в любом языке, в частности, в нашем русском языке, очень много слов, которые имеют совершенно различный смысл. Вот видите, вот такое слово «коса». Вот я говорю «хорошая коса» или «красивая коса», я сказал. А чего я сказал? О какой косе? О песчаной косе, уходящей в море. Ах, чудо, коса! Коса у девушки. Ах, чудо! Или коса, которая должна косить траву. Великолепная коса. Слушайте, как проведешь, трава ложится. Это просто пример. И сколько угодно таких слов, когда мы должны понимать, что слово употребляется одно, а смысл может быть совершенно различный. И вот в отношении греха это как раз вполне приложимо. Грех как первородный, за него человек не несет ответственность, так и родовой, человек тут не виновен. Тогда становится человек повинен в том, когда он соизволяет этим болезням, с которыми, кстати, рождается. Вот гневливый человек, и он вместо того, чтобы бороться с этим, он дает свободу гневу. Какой-нибудь жадность, с которой рождается человек, вместо того, чтобы противостоять этому милостыне и милосердии, он как раз развивает это. Вот когда он совершает грех. А не тогда, когда природа прет из него. Вот это очень важно понять. То есть, когда я говорю, тогда он становится греховен, то есть тогда совершается зло. С христианской точки зрения. Пока эта жадность сидит в нем, но он борется с ней, не дает ей проявления. Он греха не совершает, и греха нет. Ибо зло присуще не природе, как я вам зачитал, помните, вчера зачитал целых несколько специально высказаний святых отцов, зло присуще не природе, а личному произволению человека. Мы говорим о человеке сейчас. Вот это очень важно, друзья мои, понять. Я вам о родовом грехе то же самое сказал. И это вполне находит полное применение к этому вопросу. Я бы хотел еще сказать вам, напомнить то, о чем я говорю на пятом курсе семинарии. Тема прямо перекликается. Там речь идет о грехе с тем, чтобы показать, в чем сущность жертвы Христовой. Здесь мы с вами рассматриваем человека как такового, с разных сторон. И вот одним из таких ярких подтверждений, что в нашей природе действительно человек имеет изъяны и первородного характера, и родового, и может совершать личный грех, яркая такая мысль, которая описывает, сразу охватывает все эти три категории греха у преподобного Макария Великого. Он писал: «Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о нем, должен уже будешь бороться, посмотрите дальше, должен будешь бороться со своей природою, первородным повреждением, с прежними нравами, то есть личными страстями, и с тем навыком, который тебе прирожден, вот он, указание на родовой грех. Видите, своей природой первородной, с прежними нравами и с тем навыком, который тебе прирожден». Видите, он прям очень отчетливо, мне чем понравилась эта мысль Макария Великого, что он очень отчетливо здесь говорит о всех трех вот этих видах одного и того же понятия грех. Хочу еще обратить ваше внимание, что та страстность, которая вошла в природу грехом первого человека, не является страстностью, опять одно и то же слово, страсть, а понятие разное, не является страстью греховной. Однако, вот что очень важно отметить здесь, что именно вот эта страстность, то есть подверженность страданиям, желаниям, она именно является той скользкой почвой, на которой мы впадаем в страстность греховную. Итак, обращаю ваше внимание на страстность безгрешную, или, как пишет Макарий Максим Исповедник, неукоризненная страстность, не греховная, с которой мы просто... Это что такое? Ощущение боли, голода, жажды и так далее. Это неукоризненные страсти. Страсть, то есть, называется укоризненной, греховной тогда, когда мы переступаем порог нормы существования нашей человеческой природы. То, что я хочу есть... Голод есть, ничего тут греховного нет. Грех начинается тогда, когда мы объедаемся. Вот, оказывается, когда наступает грех. Вот тут уже страстность другого порядка, греховная. Он же писал об этом очень хорошо, называя первые страсти бесстрастные, неукоризненные, говорит: есть так называемые естественные, безукоризненные и независящие от нас страсти. Они вошли в нашу природу, то, что Макарий Египетский называет. А есть страсть, видите, и независящие от нас страсти. А совсем другое дело – страсти, которые от нас зависят. Когда мы сами начинаем искажать свою природу неумеренными своими желаниями. Вот так. Это очень важно для нашего понимания. Я вам сказал о метафизическом зле и духовно-нравственном. Еще несколько слов о социальном, да, и органическом зле я сказал, и в частности вам сказал о страданиях животных. Под органическим злом что разумеется? Опять-таки, с нехристианской точки зрения, а общечеловеческой, так сказать, болезнь. Вот уже зло. Страдание тела – вот уже зло. Христианство совершенно иначе на это смотрит. Помните, мы с вами говорили? Очень хорошо об этом пишет Исаак Сирин. «Наконец точно я дознал, что Бог и ангелы Его радуются, когда мы в нуждах, а дьявол, когда мы пребываем в покое». Поразительные вещи. Коли Бог и ангелы радуются, значит, это не зло, а добро. Значит, не зло, а добро. Или в другое место у него. Не Дух Божий живет в тех человеках, это я точно цитирую вам, которые пребывают в покое. Не Дух Божий живет в тех человеках, которые живут в покое, а Дух дьяволов. Представляете, какие интересные вещи. Прямое здесь полное несоответствие, если хотите, с тем вот мирским, назовем таким словом, пониманием зла, которое, естественно, кажется, присуще всем. Нет, нет, нет. Скорби и страдания с христианской точки зрения совершенно иначе рассматриваются. Хотя есть и те страдания, которые и христианством рассматриваются совсем неположительно. Это то, что мы сами привносим в себя. Апостол Иаков по этому поводу пишет: «Бог никого не искушает, но мы сами искушаемся, увлекаемые своей похотью. И тот, кто незаконно страждет, это уже пишет апостол Павел, не увенчивается, не венчается, то есть не получает славы. Можешь незаконно страдать. Можно же, можно, конечно. Напиваться и потом цирроз печени». Вот и об этом мы, значит, поговорили с вами, об органическом зле. И последнее, может быть, о социальном я скажу. Под социальным злом, разумеется, несправедливый политический строй. Когда он бывает справедливый, это было бы очень интересно знать. Ну, конечно, только американский строй справедливый, поскольку они трубят об этом на весь свет. Такой замечательный строй, который позволяет без решения ООН разрушать Сербию, бросаться на Иран, уничтожать Афганистан и так далее. Изумительный строй, настолько справедливый, что можно в восторг прийти. Так вот, значит, под злом, разумеется, что несправедливый социальный строй, несправедливые законные установления, то есть законы, присутствующие в государстве, которые противоречат, ну, нравственным, что ли хотите, нормам человеческой жизни. Как, например, сейчас это так называемая демократия, западная демократия, которая сейчас и к нам пришла. Когда, например, убийство, это считается преступлением, убийство тела. Убийство души – это считается верхом, повторяю, видите, сколько раз я, человечности. Что же верхом человечности является? Убийство души в полном прямом смысле слове, когда идет прямая пропаганда, развращающая человека. Напомню вам слова одного американского ученого, психолога и журналиста, который говорил, что как только вы включаете телевизор, вы выключаете у себя становление человека. И это называется демократия. Это называется справедливый строй. Это называется свобода. Это очень важно понять. Вы видите, какие совершенно принципиальные различия существуют между христианским пониманием и нехристианским. Так вот, это социальный строй, социальное зло. Вот оно в чем состоит. В несправедливых структурах общественного, государственного устройства, несправедливой политики и так далее. То есть все то, что захватывает огромные массы людей, то есть социальные, то есть общество, общественные учреждения. Но здесь опять-таки надо понять, как христианцы смотрят на эти вещи. Оно опять-таки смотрит не так, как это оценивается с точки зрения каких-то большей части интуитивных, хотя и часто зафиксированных в определенных законодательных документах, в интуитивных ракурсах рассматривается это. Социальное зло, если мы посмотрим, оно присутствует всю историю человечества, без исключения. Меняются строи, меняются различные. Не меняется зло, присутствующее в обществе, в отношениях классов, в отношениях между богатыми и бедными, властными и безвластными. Ничего не меняется. Есть только два пути изменить и прекратить социальное зло. Два пути. Один путь, который нам возвестил Христос, это исправление самого человека. О, если бы люди стали жить по христианским нормам нравственности, зло прекратилось бы. Даже в рабовладельческом строе, помните, пишет апостол Павел, «Прими, — говорит о рабе, о беглом рабе Анисиме, — прими его как брата возлюбленного». Видите, то есть все несправедливые, даже социальные отношения и политические строи, они бы рухнули перед лицом вот этой христианской заповеди. «Каждый человек тебе брат возлюбленный». Какое бы социальное положение он ни занимал. Вот это один путь. Кстати, вы знаете, что падение рабства в Византии, в Римской, лучше сказать, империи, оно было полностью обусловлено христианским учением. Это факт, который не вызывает сомнений. Есть другой путь решения этой проблемы. Есть другой. Первый Христов, второй Антихристов. Это абсолютный контроль за человеком, за каждым человеком, и абсолютно жесткие требования, жесткие санкции по отношению к любому нарушению закона. То есть, когда человек фактически постепенно превращается в автомат, можно довести человеческое сознание до того, что он будет вести себя как автомат. Тот, кто не поддастся этому, просто будет уничтожен. Останутся только те, которые будут вести так, как положено. И наступит идеал общественных отношений. Никаких нарушений закона. Торжество общественной и социальной правды. Первый способ Христов является путем нравственным. Путем перевоспитания человека, путем становления человека истинным человеком. Второй путь Антихристов – превращение человека в машину, в автомат, в бездушное существо, в винтик общественной жизни. Это очень, друзья мои, важно. Винтик. И если вы обратите внимание на развитие научно-технического прогресса, то увидите, да, человек все больше и больше становится не предметом ценности как человек, а предметом ценности как тот винтик, который может быть полезен общественной машине. Не человек ценен, а его специализация. Уровень, если хотите, его знаний, которые требуются для нам, для общественной жизни. И все. Сам человек уже, он не нужен. И все более при этом ценными становятся какие личности, которые приносят нам наибольшее наслаждение. Вы обратили внимание? Когда-то актеры, как назывались, знаете, по-славянски, актеры, лицедеями. Вы вспомните только, что пишут древние отцы о театрах, например. Вы помните? И верно, они действительно в то время были местами развращения. Оказывали такие вещи, которые только развращали людей. Да, театр может быть великолепным средством воспитания человека. Великолепным, слышите? Так же, как и кино. Может быть великолепным средством воспитания. Но, к сожалению, научно-технический прогресс исходит из каких побуждений-то? Вот проблема воспитания где-то остается на задворках. А остаются три кита, на которых строится история человечества. Стремление к наслаждениям, сластолюбие, к обладанию, сребролюбие, к власти и славе, славолюбие. Вот на этих трех китах строится мирская жизнь. Как каждого отдельного человека, если он не христианин, и даже если он христианин, если не борется с этим, это сидит в нашем нутре. Вы знаете, прямо сидит. Это то, что, если хотите, составляет существо ветхого человека. Помните? Палеос антропос, о чем говорит апостол Павел. Ветхого человека. Вот он, оказывается, в чем. И вот, к сожалению, научно-технический прогресс, он своей движущей силой основной имеет это. Основной. Потому что присутствуют и другие вещи. Например, присущие человеку любознательность. Просто любопытство. Дайте у маленького мальчишки машину, в которой что-то гремит, пищит. Он ее тут же разломает, чтобы добраться, кто там кричит и что там пищит. Папенька с маменькой, ах, ты такую игрушку испортил, дорогую. Какой другой, ему интересно узнать, что там пищит. Это вот неистребимые чувства в человеке. Чувства-то, кстати, по природе хорошие, стремление к познанию, которое у нас извращено во что? В пустое любопытство. И, кстати, вот сам научно-технический прогресс во многом обусловлен и этим искаженным чувством. Познание ради познания. Что там? Что там за Луной и за Солнцем? Что там? Конечно, найдутся причины, что нам надо знать, что там в каком-то созвездии. Да, правда, объяснения эти пока еще очень неудовлетворительны. Но вопрос другой. Значит, когда мы говорим о социальном зле, я еще раз хочу вам сказать, то, что есть два пути преодоления его. Преодоление вот того зла, который действительно присутствует в каждом человеческом обществе. Два пути – Христов и Антихристов. История человечества совершенно однозначно свидетельствует, что мы идем по пути антихристовому, то есть не соответствующими тому, с чем пришел Христос, что Он говорит о человеке, что Он предлагает человеку. Блаженны, чистые сердцем, с гневом отрицаются идеологии Антихриста. Не сметь об этом говорить даже. Какой смех один. Сладкие слюни, красивые мечты. Дело есть дело, а не блаженны, чистые сердцем. Студент должен знать то-то, то-то и то-то. А каким он будет, это меня не касается. И что он потом будет вместо созидания, будет взламывать с помощью этих знаний, ну, что делать? Лес рубит, щепки летят. К сожалению, ситуация другая. Щепки рубят, а леса губят на щепки. Вот что происходит. Так вот, что связано с социальным злом. Может быть, еще стоит отметить, что идея построения такого общества, идеального общества, имеет по существу две модели. Так, исторические или религиозно-философские подойти. Деталей там масса, вы не думайте, там очень много. Но я говорю, две таких основополагающих. Это одна модель иудейская, который прямо связан с чем? С будущим Мессией, то есть с этими мессианскими чаяниями, в котором Мессия – это кто такой? Это всемирный царь. Смотрите, всемирный царь, который в конце концов покорит все народы. Вот это кто такой? Мессия. О нем очень хорошо, об этом очень хорошо высказался покойный протоиерей Александр Мень, который прямо сказал, что идея Царства Божия в иудаизме, как он выразился, нередко, ну, на самом деле, это центральная идея, нередко представляется собой как внешнее торжество Израиля и его фантастическое благоденствие на земле. Вот это одна модель. Одна модель. Но эта модель присуща только иудейству. Другая модель, которая хорошо очень просматривалась и просматривается и сейчас, конечно, это я бы назвал модель римская модель, но она не только римская. Ну, как-то ее надо назвать. Ну, языческая, если хотите, модель. Это другого рода. Она чем отличается? Отличается тем, что здесь мечты о таком социальном строе, при котором все люди бы получили полноту хлеба и зрелищ. Хлеба и зрелищ, то есть насущной жизни, как в плане чисто органическом, так и в плане культурном, философском и так далее. И зрелищ. Вы обратили внимание, как сейчас зрелища вышли на первый план? Возьмите пятиминутные радиопередачи, последние известия, десятиминутные. Вот Россия, вот я слушаю иногда. 5 минут почти. Это сообщение о спорте. кто кого там победил, кто за сколько секунд пробежал, кто как станцевал, то, что поднял, кто кому морду набил. То есть, в смысле, если бокс, речь идет о боксе и так далее. Вы подумайте только. Наверное, я не знаю, телевизора у меня нет, но у кого есть, наверное, те могут сказать, по-видимому, и там то же самое. Зрелище, развлечение, наслаждение. Понимаете? Буквально как безумные дети происходит. Господь сказал, таковых есть Царство Небесное, о детях. Подумайте, какая дьявольская гримаса превращают в детей, взрослых, которые только чем бы развлечься, чтобы посмотреть, ищут только этого. Какая беда! А что говорит Писание? Злобою будьте дети, а не умом. Вот это забыли. Это забыли. Так вот, видите, социальное зло, оно, судя по всему, нисколько не уменьшается в процессе исторической жизни человечества. Строи меняются, ситуация не изменяется. Нисколько. Это совершенно очевидно. И более того, мы, христиане, смеем еще пока, дерзаем говорить о следующей вещи. Что такое развитие, такое направление развития исторической жизни, социальной жизни, пожалуйста, да, приведет к гибели самого человечества. Само человечество себя погубит на этом пути. Ибо когда смыслом жизни является неразумное искание истины, вот прежде всего истины, а искание наслаждений, богатства и славы, то этим самым мы развращаем свою душу, разрываем ее, делаем ее крайне болезненной, оглупляем самого человека. Ум извращается как таковой, и человечество неминуемо придет к гибели. То, что оно идет к этому, уже для современной уже науки не представляет никакого секрета. Только политики не хотят слушать это. Политики упрямо не хотят слушать. Они борются за мировое господство. Например, Америка совершенно очевидно борется за мировое господство. Совершенно очевидно. Удалось разрушить Советский Союз. Удалось. Какое благо. Торжество демократии во всем мире. И американская глобализация идет. Вот идет процесс. Причем какими средствами вы видите? Бесчеловечными. Наглыми абсолютно. Ни о какой совести просто речи даже не идет. К чему это приведет? Совершенно к очевидным вещам. Экологический кризис – это уже факт. Это уже факт. А те достижения науки и техники, которые мы называем смертоносными или убийственными для человечества, действительно развиваются с огромнейшей скоростью. И достигают сейчас таких масштабов, что, говорят, достаточно, я знаю, процента, наверное, одного уничтожить запас ядерного оружия, там, и мир будет уничтожен. А бактериологическое оружие, не дай бог, разобьется какая-нибудь колба с этим бактериям, против которых еще нет противоядия. С этими ядами, которыми, я не знаю, но, можно сказать, какие-то граммы могут уничтожить, смертельно заразить всю атмосферу, весь воздух, смертельно заразить все воды. Мы же, наша жизнь поистине находится под дамокловым мечом, на тончайшей ниточке. И эта ниточка становится все тоньше. Об этом говорит наука и философия современного мира. То есть то, о чем всегда говорило христианство, что вот этот путь нехристианского развития человечества является смертоносным, это сейчас становится прямой реальностью, от которой мы никуда просто не можем уйти. Хотел вам зачитать, я всюду эту мысль зачитываю на публичных лекциях и здесь, с тем, чтобы люди были знакомы. Это мысль нашего академика Моисеева, который прямо утверждает следующее, что человечество, как биологический вид, смертно. И эта смертность наступит не когда-нибудь, а уже возможно, как он выразился осторожно, в середине 21 века. Сам он скончался в 99 году, совсем недавно. Это ученый с мировым именем, в честь его и по его трудам проводятся крупнейшие конференции. Это действительно один из таких сильных, больших умов. Человек, кстати, нерелигиозный. Его не обвинишь в том, что на него подействовали какие-то христианские апокалипсические чаяния. Совсем нет. Не христианин, не верующий. Да. И он утверждает это не просто так, положив палец в рот и высосав эти вещи. Он утверждает это как трезвый ученый. И таких высказываний сейчас более чем достаточно. Так что вот социальное зло. Видите, что с ним связано? Что с ним связано, оказывается? Каким плодам оно приводит, когда развивается по совершенно не тому направлению, о котором говорит христианство? О чем говорит христианство? Оно утверждает, что научно-технический прогресс был бы совершенно иным, по крайней мере, иным, если бы во главу угла развития и прогресса было положено образование человека. Человека, в данном случае выражусь громко, с большой буквы, образование христианина. Если во главу угла были положены нормы христианской жизни, основное внимание было обращено на внутреннюю жизнь человека, на воспитание человека, я бы проще сказал, на красоту души человеческой. Совершенно иной бы характер приобрело и научно-техническое развитие. Ученый бы, который бы открыл эту атомную, как сделать атомную бомбу, он разорвал в куски эти листы и во веки веков никому бы даже не показал. Никто бы не занялся этими бактериологическими, химическими, всякими видами оружия. Не могло бы просто этого быть. Да и просто в этом бы не было нужды, если бы все человечество жило христианскими началами. Просто не было бы вражды как таковой. То есть этого самого главного, что порождает саму идею вот этих военного развития того или иного государства. Каким должен быть человек, чтобы он стал богоподобен? Что такое красота человеческая? Где корни, основания этого? Каково самое главное приобретение человека должно иметь место? Самое главное. Вот вы знаете, всю историю, как только образовались различные конфессии, христианские конфессии, всю историю, а 20 век весь наполнен этим. Это дискуссиями по поводу того, какая конфессия истинная. Эти дискуссии ведутся главным образом, я могу это говорить, поскольку участник очень многих из них, ведутся, как правило, за редчайшими исключениями, которые, пожалуй, можно совершенно не принимать во внимание. Настолько они исключительны. Все внимание обращается на вероучительную сторону этих конфессий. Мы проводим дискуссии по-разному. Как понимается спасение, как понимается вера, как понимаются дела, как понимается таинство и так далее. Только об этом и говорим. Кажется, это хорошо. Это действительно необходимый компонент. Но я вам скажу, он ли главный? Да, без него трудно приобрести главное. Это необходимо. Но не он главный является. Если мы бы, например, имели бы возможность и попросили бы правого разбойника написать исповедание своей веры, я думаю, что мы бы, наверное, все в ужасе бы отскочили, если бы он написал много, или бы подняли глаза к небу, когда он ничего бы не написал. Вы учтите, он же первый вошел в рай. Сам Христос оценил его состояние как самое православное состояние. Вы обращали когда-нибудь на это внимание? Что этот разбойник оказался первым православным человеком, который вошел в рай. Первым. Что он знал о каких истинах? Ничего. О дискуссии смешно говорить. Он первый православный человек. Так вот, я к чему хочу сказать? К чему это говорю? Основное внимание, основное и главное внимание должно быть обращено на то, что нужно для того, человеку нужно для того, чтобы достичь вот этого состояния, которое приобрел разбойник. Вы уж извините меня, что я такой идеал вам представляю. Не Макария Египетского, которого называли земным богом, не Антония Великого. Но дело вот в чем, что сам Господь сказал. И Макарии, и Антонии, и Пимены, и Сесои в один голос все говорят. Тот, кто не приобретет вот этого духовного состояния разбойника, не войдет в Царство Небесное. Слышите? Потрясающая вещь. Да, они достигали большего, эти великие святые, но это вопрос уже другой. Это уже за гранью того, что мы говорим, там уже, если хотите, Царство Божие, пришедшее в силе. О чем Господь и говорил, что многие еще не примут смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Это другое. Это уже другое. Это уже все. Это там уже. Это там. Это уже в Царстве Божьем. А о чем они говорили? Повторяю. Тот, кто не приобретет этого, если хотите, самосознания, этого видения себя, этого ощущения себя, которое имел разбойник, не войдет в Царство Небесное. Какое это ощущение? Какое? Вспомните, что он сказал. «Помяни меня во Царстве Твоем». Обратите внимание, вот психологический анализ этого состояния о чем говорит? У него не только мысли, ни малейшего даже чувства не было о том, что он может оказаться там. Вы слышите? Вот я бы хотел вот еще раз подчеркнуть со всей силы, что здесь мы касаемся самого существа христианства. Если хотите, самой сущности христианства. В ком из нас это есть ощущение? Помяни меня, Господи, ты-то будешь там. Я там, конечно, не буду. Он даже и рассуждать нечего. Ему все и так понятно, что он там не будет. Ты меня там помяни. Недаром святые отцы говорили, что смирение является неприходящим условием спасения человека. Вот оно, оказывается, где самый живой центр, живой нерв, если хотите, христианства, где самая суть его. Только тот, кто достиг этого. Чем велико это состояние? Почему оно так важно? Это состояние, я вам скажу, а святые отцы называют непадательным состоянием. Непадательным. В чем его непадательность? Я прошу запомнить этот термин. В том, что он уже увидел, кто он есть. Ниже уже падать некуда. Он все достиг, если хотите, предела. Только Бог уже может меня спасти. Ни о какой гордости даже невозможно и подумать, ни о каком самомнении, ни о какой мысли о том, что я буду как Бог, будете яко Бози. Какой яко Бози? Когда у меня руки в крови и сердце в грязи, когда я мерзость. Какое там, о чем речь? Может быть, непадательное состояние человека в том и состоит, что человек, убеждаясь, разбойник на своем пути, святые отцы на пути подвижничества, но приходили точно к тому же самому, когда говорили, как Пимен Великий, «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда и буду ввержен я». И это были не игра, да избавит Бог, не лицемерие, не пустые слова. Это был вопль души, исповедание души. Так вот, человек, который приобретает это состояние, он не может пасть, то есть не может возгордиться. Не может подумать о себе, что он как Бог. Ему в голову никогда не придет. Вы слышите? Почему не придет? Опыт его духовной жизни ярко показал ему, кто он есть на самом деле. Как говорил пророк Давид, «Я червь, а не человек». Он даже выражался иногда очень красочно. «Я блохава Израиль». Вот это мне очень нравится. Очень хорошо звучит, правда? Да, но нам все это, может быть, вызывает некоторую улыбку, а на самом деле вы подумайте, что он говорил, почему так всегда ценилась, кстати, его псалтирь, и до сих пор она вся пронизана вот этим духом, духом глубокого смирения, которое и в вечности не позволит человеку повторить грех первых людей. Вот это состояние непадательности. Почему святые отцы и говорили о том, что не дела спасают нас? Да, они нужны, но нужны только тогда, когда приводят к смирению. Ни молитвы, ни подвиги не спасают нас. Они нужны, да, но только тогда, когда приводят к познанию своей греховности, своей неспособности быть с Богом, своими собственными силами. Вы слышите, о чем речь идет? Друзья мои, вот то, что я сейчас вам говорю, это, может быть, самое ценное, да, что есть во всем богословии. Так мне кажется, самое ценное. Ибо все знания – ничто, если не будет этого. Все добродетели и все подвиги – ничто, если они не приведут к этому. Поэтому можно только с величайшим сожалением смотреть на тех людей, которые... исполняя церковные различные предписания, бедные впадают в мнение о себе, думая, что они уже чего-то достигли. Мерою смирения измеряется пред Богом мера духовной высоты человека. Поэтому в Царстве Божьем будет кто? Только тот, кто достигнет непадательного состояния. Второго падения в вечности не будет. Не будет. Оно одно. Оно было в самом начале бытия человеческого. Второго не будет. Вот кто достоин Царства Божия. Тот, кто может с тем же сознанием, с тем же духовным состоянием сказать, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Мне там не бывать. Мы себя чувствуем, правда же, иначе? Ну, конечно. Я не сомневаюсь, что... Ну не сомневаюсь, аж где-нибудь, то уж все-таки я там буду. Там, конечно. Там, пусть самый-самый-самый уголочки рая, под самым таким кустиком, да. Но буду в рае, в раю. Вот оно где, корень, который надо наблюдать в себе. Надо это осознавать. Надо объективно осознавать. Христианство призывает к трезвому взгляду на себя. Это надо видеть в себе, бороться, если хотите, с этим. По крайней мере, понимать, что я нахожусь совсем не в том состоянии, в ложном состоянии, которые требуют исправления. Как это уже, об этом сейчас я говорить ничего не буду. Может быть, мы с вами поговорим, если это будет в этом возможность. Хорошо. Итак, мы с вами поговорили о всех этих видах зла, и закончили с вами самым серьезным видом зла, когда мы это духовным злом. Который заключается в чем? В том, когда мы находимся в состоянии мнения о себе, самого мнения, или толстого, который прям, поскольку я же, Господи, профессор или архиерей, так все о чем говорить-то? Само собой, первый, ну, не первый, но пусть второе место в Царстве Божьем. Или третье, да. Это в толстом самомнении или в тонком, когда все-таки я, не всякий же прочий человек, все-таки. Чуть-чуть, но хорош. Не буду уж сравнивать себя по смирению, так и быть. Но что я хорош, то в этом я не сомневаюсь. Вот так. Где оно толще, правда, не знаю. Вот так. Но это самая суть. Вот оно, где корень, если хотите, зла. Корень всей человеческой истории и всей истории каждой отдельной человеческой жизни. Мы должны идти только в одном направлении – приобретение непадательности. Этому посвящена вся аскетика, вся духовная жизнь. Все сводится к этому, к приобретению непадательного состояния. Ну, хорошо, друзья. Я думаю, что можем с вами немножечко еще поговорить теперь и о других вещах, которые прямо входят в нашу проблему учения о человеке. Учение о человеке. А каким был человек до грехопадения? Вот мы с вами, помните, говорили там эволюционизм, креационизм. Те вещи соприкасаются, конечно, и с, так сказать, с миром мирским и с миром науки, если хотите. Но вот если просто мы должны ответить себе, ну что мы знаем и что нам известно? Каким был человек до грехопадения? И каким он стал? Ну, каким стал, так сказать, мы чуть-чуть, правда, видим. О, если бы мы хорошо видели, то мы, наверное, бы стали такими, каким был человек до грехопадения. Но, к сожалению, не видим. Но очень важно, каким же он был. То, что мы находим в Священном Писании, это не так много. Святые отцы дают некоторое развитие этих вещей, и это, кстати, развитие, основанное четко на указаниях, на откровении Божественном, и особенно на образе воскресшего Христа, дает нам возможность представить себе или, по крайней мере, иметь какое-то понятие о том, какова была природа человека до грехопадения. Знаете, важна одна мысль. Одна мысль бесспорно является, и об этом говорят все святые отцы единодушно, что грехопадение изменило природу человека, повредило ее. Это общее положение. Оно всем известно. Кожаные ризы, о которых говорят первые библейские строки, кожаные ризы, данные человеку после грехопадения, рассматриваются ими как вот та дебелость нашей плоти, как та страстность, тленность и смертность, которые поразили человеческую природу. Здесь святые отцы единодушные. Так а каким же было? А что было до этой страстности, тленности, смертности? Что говорят святые отцы? Я вам тут постараюсь просто зачитать ряд высказываний, которые создадут нам определенную картину. Тут есть некоторые моменты, на которые стоит действительно обратить внимание. Потому что одно дело, так сказать, общее интуитивное представление, а другое совсем более конкретное. Это нам, кстати, важно. Важно знать по некоторым причинам. Первое, на что необходимо обратить внимание, когда вот эти мы слышим слова того же Максима Исповедника, что Христос, взяв на себя нашу, и перечисляет эти три признака, свидетельствует, и об этом множество свидетельств, что этого не было в человеке. Ни смертности, ни тленности, ни страстности. В том состоянии до грехопадения, в котором он находился, так, это состояние исключало все эти три вещи. Не было в нем это ничего. То есть чего не было? До грехопадения он был, не имел и не знал смерти. Да, он не был как Бог, всегда бессмертен. Но он был бессмертен до грехопадения. То есть некоторые отцы выражались даже так. Он был и смертным, и бессмертным. Бессмертным в том смысле, что до грехопадения смерть не знала его, смертным в том смысле, что грех повлек за собой смерть. То есть это одно и то же. Это нисколько не меняет нашей картины. Да. В отношении тленности, опять мы должны сказать, мы не знаем, и нет никаких у нас оснований говорить о том, что человек там мог. Мы не знаем ребенка человека. Мы не знаем, как он, возрастал ли он там в возрасте. Ничего это неизвестно. Но те слова святых, которые говорят, что тленность возникла в человеке, свидетельствуют, что ее также не было. Он находился, человек, в каком-то оптимальном возрасте. Оптимальном, наилучшем возрасте. Если учесть тот факт, что, по крайней мере, во многих народах, известных нам по истории, во многих народах 30-летний возраст считался этим оптимальным, считалось так, что к 30 годам в человеке завершается его развитие, становление. Просто становление человека не в смысле духовном, там развитие бесконечно, а становление человека как существа, полнота его развития. Когда он становится, когда все в нем развивается, то, что присуще человеку, до вот нужного уровня. Он может быть потом нравственным или безнравственным, духовным, бездуховным. Да, это вопрос другой. Но получает полноту развития. Не только его ручки, ножки, глазки, ушки, да, и язык, да, а все. Почему, кстати, вот в частности у евреев то же самое. Человек, который не достигал 30-летнего возраста, он не мог быть учителем. Я говорю о временах Христа. Потому Христос пришел только, когда ему исполнилось именно 30 лет. Таково, так сказать. И это было общепринятое положение. Это не только касалось иудеев, это касалось и других народов. 30-летний. Вот оно, полнота. Можно полагать, что и в раю человек находился, был сотворен именно в этом состоянии. В состоянии оптимальной полноты развития, которая уже давала возможность человеку затем большей зрелости как таковой. В отношении страстности. Вот здесь целый ряд интересных высказываний святых отцов. Но все они, в общем-то, единодушны. И ничего нового здесь, я думаю, вы не услышите. Афанасий Великий, например, писал, «А когда Христос отрекается умереть», ну, он пишет о том, «доминует меня чаша сия», об этой молитве. «Это есть болезнь тела, ибо до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни глада, голода». Вы слышите, интересно? «Ни смерти». Антоний Великий, его учитель Афанасия Великого, говорит так. «Таким образом, тело при правильной духовной жизни, тело все навыкает всякому добру, и, подчиняясь власти Святого Духа, так изменяется, что, наконец, становится в некоторой мере причастным тех свойств духовного тела, какие имеет оно получить воскресение праведных». Здесь начинает приобретать те свойства, которые имеет получить воскресение праведных. Кажется, на первый взгляд, мы не о том говорим. Мы говорим о том, какое было до. На самом деле, когда речь идет особенно о теле, то здесь многие святые отцы прямо говорят, что то, что мы видим в воскресении, в воскресшем, кстати, теле, то как раз нам показывает, каким оно было до грехопадения. То есть происходит некое возвращение к этому состоянию. Хотя возвращение это не идентично полностью потому что духовное состояние человека оказывается неизмеримо выше по сравнению с первым. Чем выше? Одно слово. Оно будет непадательным, это состояние, в отличие от состояния первых людей. Исаак Сирин прямо пишет, что душа по природе бесстрастна, и несправедливо говорить, будто бы страсти в естестве души, хотя она и приводится ими в движение. О чем идет речь? Я обращаю особенно ваше внимание на это, чтобы не ошибились. Тут можно допустить очень большую ошибку. Исаак Сирин пишет о чем? Что по природе душа бесстрастна. По природе, а не после грехопадения. Обращаю ваше внимание. По природе нет в ней страстности. Однако после грехопадения страсти коренятся, опять обращаю внимание, не в теле, а в душе. Она стала страстной. Она, если хотите, в силу этого награждает, наделяет и само тело этими страстями. Тело становится инструментом ее страстей. Хотя и тело сопричастно, конечно, душе. И в определенной степени, но не самым главным, не в самой главной. Да. И тело является определенным источником страстей, но источником именно, корни страсти, как таковые, по грехопадению, сосредотачиваются в душе человека. Вот Симеон Новый Богослов писал даже так. «Бог создал человека святым, бесстрастным и безгрешным по образу и подобию своему». Видите? Опять-таки, опять бесстрастным. Это очень интересно. Все они вот это подчеркивают бесстрастие. О каком бесстрастии здесь говорится? Не думайте, что речь идет о грехе, когда страсти мучают человека, о каких-то страстях. Как раз греховные страсти, это они возникают уже после нарушения человеком заповеди Божьей. В данном случае, прежде всего, речь идет о бесстрастии природном, то есть нестрадательном состоянии. И тела, и души нестрадательным. Что это за состояние такое? Каким же было, в частности, тело, если оно было бесстрастным? Что это означает? Вот насчет этого очень мы находим хорошие красочные слова у Ефрема, преподобного Ефрема Сирина. Ефрема Сирина. Я вам зачитаю их. Они многое объясняют нам по вопросу человека до грехопадения. Вот что он пишет. «Не соделал человека смертным, но не создал и бессмертным». Вам теперь понятно, о чем. Смерть вошла с грехом, но не соделал его смертным. «Не стыдились же они, первые люди, потому, что облекать, были славою». Видите, какая была интересная одежда. «Туда и сюда носятся пред праведниками ветры в раю. Один навевает им пищу». Вы слышите, интересные какие? Вы послушайте, только какие образы? Они как хорошо говорят о сути дела. «Туда и сюда носятся пред праведниками ветры в раю. Один навевает им пищу, другой изливает питье. Кто видел такие ветры, которые бы дыханием своим то насыщали, как яство, то служили питьем? Духовно питают там ветры, живущих духовно. Для духовных существ и пища духовна». Он утверждает, то есть не он один, все святые отцы утверждают, что тело, само тело человека было духовным. Материальное, слышите, подчеркиваю, материальное тело человека было духовным. так же, как материальное тело воскресшего Христа было духовным. Вы скажете, это взаимоисключающее понятие. Увы, увы, поскольку мы, наш опыт не только ограничен, а мы просто не имеем опыта восприятия духовного тела. Он продолжает. «Райское благоухание насыщает без хлеба. Дыхание жизни служит питьем. Тела, вы слышите, о чем он пишет? Не о духах, а тела, заключающие в себе кровь и влагу, достигают там чистоты одинаковой с самою душою. Там плоти возвышаются до степени душ, душа возносится на степень духа». Кто видел целые сонмы, питающихся одною славою? Ризы их, одеяния их, свет, лица их, сияние. По наименованию, я все цитирую вам, Ефрема Сирина, по наименованиям рая можно подумать, что он земной. По силе своей он духовен и чист. И у духов имена одинаковые, но святой отличается от нечистого. Вот примерно таковая картина о том, каково было состояние человека до грехопадения. Исходя из этого, можно видеть, не нуждались они в пище, вот в той, которую мы видим. «Ешьте от всякого плода», говорит, вовсе не о том, что они срывали яблочки и кушали там. Совсем не об этом. Это же, как и все, особенно то, что касается пребывания в раю, это носит очень образный характер, указывающий на духовное состояние. Вот, оказывается, что... И еще на один момент хочу обратить ваше внимание. Максим Исповедник писал, страстям в негреховном смысле, негреховном, неукоризненным страстям, поддерживающим наше естество для здешней жизни, не присуще переходить вместе с нами в жизнь бессмертную и пресную. Мы возвращаемся опять к тому же бесстрастному состоянию, где не нуждаемся ни в пище, ни в питье. Я вам зачитаю замечательные слова Игнатия Брянчанинова, который пишет, ну, увидите, не только сердце обновленного человека, не только душа, но и плоть исполняется духовного утешения и услаждения, радости о Бозе живе. Увы, даже знание о существовании способности тела человеческого к ощущению духовному утрачено человеками, трубящими о своем многознании. И говорит, души преуспевших в благочестивом подвиге иногда выходят из тела во время молитвы по особенному действию Святого Духа. Даже здесь. Фактов это много. Поднимаются действительно на воздух. Действительно могут перейти как по суху, реку и так далее. Что мы видим в море Египетской. Таких фактов много. Да, поднимаются. Что-то вот происходит. Это трудно сказать, но действительно души преуспевших таковы, что тела даже поднимаются несколько в воздух, когда они молятся Богу. Но замечательно, даже знание о существовании способности тела человеческого к ощущению духовному утрачено человеками, трубящими о своем многознании. Даже тело, оказывается, способно к таким духовным переживаниям, о которых, увы, мы, к сожалению, никто не знаем. Но говорят они, что это такое благо, такое переживание, которое ни с чем не сравнимо на земле.